Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем наше общение в Слове Божьем. Из проповеди «Плененный орел», который я раньше сказал, мы видим, что и дети Божьи устают при хождении в пустыне мира сего. Поэтому в пятом томе избранных проповедей, которые я напечатал на Украине, в завершение я написал проповедь «Ободрить Словом Божьим уставшего». Так и назовем нашу проповедь «Ободрить Словом Божьим уставшего». За исходный текст возьмем Исаия 50, стих 4, где читаем: «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтоб я мог словом подкреплять изнемогающего». Кто из нас, верующих, не устал уже в вере? Естественно, что странствующий устает от тяжести пути. Поэтому сердечным желанием нашего Господа Иисуса является, чтоб я мог словом подкрепить изнемогающего. Мы знаем, что это слово указывает на Иисуса во время его пребывания на земле. Он тоже нуждался в поучениях Небесного Отца, чтобы мудрым языком подкреплять следующих за ним людей. Рассмотрим сразу еще несколько стихов, идущих в том же направлении и являющихся определенной предпосылкой к тому, чтобы я позволил себя ободрить, чтобы каждый из нас, детей Божьих, позволял себя ободрить. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Исаия 51, стих 1. Если Господь хочет нас ободрить, то Он хочет и ожидает от нас, чтобы мы слушали и смотрели на Него одновременно. Это значит, что слушать и смотреть в Слове Божьем неразделимы. Если мы слушаем, то духовно смотрим на Господа Иисуса, на скалу нашу. «Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне», стих 4. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не престанет». Стих 6. Осознаем ли мы реальность, в которой мы живем? Что так дальше не пойдет, нам ясно, но именно поэтому нам следует постоянно поднимать наши глаза к небесам, чтобы знать, что Бог хочет нам сказать. «Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь». Стих 7. В этом стихе Святой Дух подчеркивает главным образом, чтобы мы не боялись поношения и чтобы не страшились злословия. А далее в стихах 12-13 читаем: «Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца твоего, распростершего небеса и основавшего землю?» Наши личные проблемы часто становятся такими великими, что мы забываем, откуда и от кого происходим, в какой связи мы с ним состоим. Наши проблемы становятся такими великими, что они обрушиваются на нас и сбивают с толку. а Господь хочет, чтобы мы смотрели на Него во всех случаях жизни, во всех отношениях и сказали бы Ему: «Дорогой Господь, я не знаю, что и как должно произойти дальше, но я знаю, что Ты меня верно ведешь, Ты меня не оставишь». Недавно мы в нашем собрании обсуждали тот случай в Евангелии, когда ученики оказались на море в лодке, и поднялся шторм. Ученики чувствовали себя одинокими, но они и в действительности были одни. Это был Божий народ, евреи, так как Господа не было с ними в лодке. При этом мы установили, если правильно судить, то эта ситуация для верующих больше не подходит. Мы, верующие, не можем таким образом быть удаленными от Господа Иисуса. Что касается нашего хождения, то это другое дело, когда в наших мыслях и сердцах мы удаляемся от Господа, охладеваем к Нему. Но это лично наше дело. Господь не посылает нас куда-нибудь на задание, и мы вынуждены при этом одни в лодке грести. Духовно мы часто гребем в одиночестве, но такого не бывает, чтобы мы оставались в лодке одни. Приобщим сюда еще стих 17. «Воспряни, воспряни, воспрянь, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил». И в этом стихе говорится о том, чтобы Иерусалим проснулся и встал. То есть речь идет по отношению к Божьему народу. Он призывается к тому, чтобы он осознал, что Бог действует, что он создал эту ситуацию. Поэтому следует проснуться и обратиться к Господу. Следовательно, одиноко грести в лодке относится сугубо к Израилю. Я это объяснил в проповедях «Благодать на благодать». А в отношении нас не является Божьей волей. И если эту ситуацию рассмотрим в отношении себя, то что-то в нашем мышлении функционирует ненормально. Но бывает иногда, что мы находимся под властью наших ошибок, под давлением обстоятельств. Возьмем еще в заключение Исаия 52, стих 1. «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в надежде величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый». И в этом стихе мы видим будущее Израиля. Этот призыв касается нас духовно сегодня, в настоящей обстановке, чтобы мы проснулись и осознали то, что Господь для нас уже сделал. Он нас уже одел. Его кровь текла за нас, и мы уже одеты в одежды величия. Важно то, чтобы мы не рассматривали свою грешную плоть и не думали: «Бедный я червь, что со мной снова случилось?» Святой Дух призывает нас проснуться, осознать, что мы спасены и являемся детьми Божьими, принадлежим к Церкви Иисуса и не стоим одинокими. Иисус Христос воскрес и победил смерть. Завершим на этом наше вступление к нашей проповеди и перейдем к главной части. Поэтому вернемся еще раз к исходному стиху Исаия 50, стих 4. Господь Иисус прекрасно знает, когда мы устаем, ослабеваем, и что нас следует разбудить, ободрить. Он хочет, чтобы мы обратили наш взор на Него. Он говорит к нам, возбуждает наши сердца, чтобы мы когда-нибудь пришли к сознанию и сказали: либо я захлопну двери и ставни окон, или я буду взывать к Господу, чтобы Он дал мне вновь свету и радости, чтобы нам бодрствовать, как написано в 1 Фессалоникийцам 5, стих 6. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Большинство из нас, взрослых, имеют профессию и работают. Дети учатся в школе, в производственных училищах или в институте. Это говорит о том, что всюду мы имеем контакт с прочими, которые спят. Это не значит, что есть опасность физически проспать все данное нам время, но это то состояние, которое рисует нам Библия. Мы стараемся, конечно, направить наше мышление в русло Слова Божьего, чтобы не спать, как прочие. В Иисусе Христе мы преодолели сон погибших или сон мертвых. Неспасенный мир еще находится в этом сне. Они имеют общение с мертвой культурой и не желают, чтобы верующие их беспокоили, не желают, чтобы их разбудили. Отдельным таким людям Господь дарует милость еще, но в общем они не хотят, чтобы их трогали в их мертвой культуре. Но и мы, верующие, устаем и изнемогаем на пути веры от всего, что пристает к нам от их мертвой культуры, через телевидение, общение с окружающими людьми и от всего, на что мы ориентируемся и равняемся в этом мертвом мире. Тогда в нас можно установить симптомы той же спячки, какие Библия констатирует по отношению к этому миру. А ведь Господь высвободил нас из этого мира, спас для жизни вечной. Но есть и такие христиане, которые думают: «Могу же я взять у этого мира лучшее, даже если не дети Божьи?» Нет такого пути у детей Божьих. Полное разделение с миром является Божьей волей, чтобы мы проснулись и вышли из этого мира, чтобы не продолжали жить в этой спячке. Это является Божьей волей. Божьей волей является, чтобы мы позволили Ему провести в нашей жизни прямую линию. Как верующие, мы не можем дальше продолжать эту спячку. Господь хочет начать с нами что-то новое, глубже ввести нас в свое дело, чтобы каждый из нас устроил и направил свою личную жизнь в соответствии с Его волей. При этом на первом месте не стоят человеческие способности. Не говорится, кто особенно одарен. Нет-нет, речь идет прежде всего о том, чтобы мы пробудились, чтобы слушали Его и осознали, кому мы принадлежим. В 1 Петра 2, стих 21 это следующим образом выражено: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Это значит, чтобы мы не как-нибудь следовали за Ним, а старательно ступали след в след. Он шел на смерть и не вернулся назад. Он однажды умер за грешников и хочет, чтобы мы следовали по Его следам. Кто позволил омыть себя Его кровью, тот последовал по следам Иисуса, стремясь не повторять привычек старой жизни. Сатана стоит, конечно, и крутит шарманку, стремясь увести нас на путь старой жизни. Но мы не будем подхватывать эту песню сатаны, а решительно оборвем песню нашей старой жизни. Иисус желает увидеть это в нашей жизни. Он хочет, чтобы мы проснулись и сказали: «Так дальше не пойдет, ведь Ты, Господь, можешь и хочешь использовать меня в своем деле, и я не должен делать полделом». Конечно, каждый из нас находится в этом мире и имеет с ним свои пункты прикосновения. Но мы должны иметь ясные линии ориентировки. Мы должны просить у Господа ясных и четких путей, куда пойти, кому позволить пригласить себя и так далее. Но во всякое время мы должны быть готовыми. Где есть необходимость, дать свидетельство, даже если с человеческой точки зрения мы не особенно одарены, но чтобы мы были уверены, что в нужный момент по Божьей милости мы можем сказать нужное и самое меткое слово для спасения погибших грешников, как мы читаем во 2 Тимофея 4 стих 2. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличая, запрещая, увещевая со всяким долготерпением и назиданием». Но если мы находимся на распутье, если мы насыщены мертвой культурой мира сего, то в нужный момент мы не сможем сказать людям нужное слово. Обратимся к Евреям 11, стих 26, где читаем: «И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние, а ты, после всего вышеслышанного, реагируешь на этот стих, как ты реагируешь? Что ты ответил бы, если бы тебе задали этот вопрос? Смог бы ты, не задумываясь, сходу ответить на него? Не стану тебя долго мучить, а скажу самое главное. Важно быть согласным к этому. Да, Господи, я духовно до этого еще не дорос, но хочу этого достичь. Я смотрю не на внешнее, а на то, чего еще не видно, и благодарю Тебя, что могу следовать за Тобой по Твоим следам. Но если с нами что-то не в порядке, если вследствие общения с мертвой культурой мы стали немыми, то всегда можно вспомнить о вводных стихах. Можно вспомнить о том, что Иисус знает, как ободрить и укрепить нас Своим Словом. В этом же направлении Святой Дух говорит в трех следующих местах Писания. В Луке 7:14 читаем: «Юноша, тебе говорю, встань! Встань!» Марка 5, стих 41. «Девица, тебе говорю, встань!» И в Иоанна 11, стих 43 Иисус говорит: «Лазарь, иди вон!» То есть тоже, значит, выйди из могилы, встань! Мы же не принадлежим к какому-нибудь либеральному собранию. Если Господь Иисус воскрешал мертвых, то разве не может Он и нас разбудить, если устали и изнемогли? Не сможет ли Он возбудить и наши сердца для активности? Во всех известных нам в Писании случаях призыв Иисуса преодолевал смерть. Мы, дети Божьи, перешли от смерти к жизни, но часто, когда Иисус обращается к нам, мы абсолютно неподвижны и медлительны сердцем, как ученики, следовавшие в Эммаус. Они не могли поверить. И мы часто бываем такими, но славным является то, когда Господь Иисус снова вытаскивает из такого сна. И теперь мы будем крепко держаться за это, слушать Его при желании быть бодрыми. Мы можем это сказать и принять за позицию, но тем не менее мы еще не являемся бодрствующими и слушающими. Все это исходит только от Господа Иисуса. Лишь Он может нас привести в такое состояние. Обратимся по этому поводу к Иуде 24. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки». Из этого следует сделать молитву и сказать: «Господи, во всем я ориентируюсь на Тебя, но сама вера у меня не функционирует еще. Смилуйся, я хочу сохранить любовь». Именно об этом читаем в Иуде 21. «Сохраняйте себя в любви Божьей, Конечно, со своей стороны мы должны сделать все для того, чтобы сохранить эту любовь. Но это в конечном счете находится в Божьих руках. Мы должны сказать: «Да, Господи, вот я перед Тобой, вот задание, перед которым я стою, и налицо тяжесть ноши. Ты возбуждаешь желанием и возбуждаешь исполнением. Исполни через меня это дело. Ты воскресил юношу, дочь начальника синагоги и Лазаря, который уже смердел, разлагался. Господи, Ты тот же вчера, сегодня и вовеки, поэтому и это можешь сделать». Еще не имея предварительного ответа от Господа, мы начинаем действовать в вере, и тогда в силу своей верности Господь отвечает на нашу молитву. Господь не допустит, чтобы мы гребли одни в лодке. Рано или поздно Он ответит нам. В полном доверии и вере обратитесь к Нему. Если на то твоя воля, то ты своевременно придешь на помощь. И так никто из нас не может сохранять себя собственными усилиями. Бог желает, чтобы мы бодрствовали и постоянно устремляли на Него наш взор, ожидая исполнения наших молитв. Мы имеем в нас Иисуса Христа, жизнь вечную, и только Господь Иисус имеет жизнь в себе. Он является источником жизни. Он ждет от нас детской доверчивости, убежденности, что мы, что бы там ни было, не сможем сделать ничего от себя. И чем больше мы думаем, что мы сами способны выполнить задание Господа, тем меньше вынужден Господь вмешиваться и делать успех в том или ином деле. Это является тайной, в которой Господь хочет нас посвятить. Он должен нам это объяснить, ибо в наших действиях мы слишком часто наблюдаем неудачи, происходит осечка. Мы все нуждаемся в Слове, которым Он обращается к нам. Возьмем, к примеру, случай из Деяний, глава 16, стих 14. «И Господь отверз сердце Лидии, отверз сердце ее, то есть Лидии, внимать тому, что говорил Павел». И если мы имеем перед собой погибшего грешника и рассказываем ему Евангелие, то мы можем просить Господа: «Господи, что мне еще сказать? Какие аргументы? Досаждать и надоедать дальнейшими объяснениями или отпустить его? Что мне делать?» Только Ты можешь открыть ему сердце. Следовательно, нужно молиться. Все это указывает нам на то, каким образом Господь может нас привести к цели. Если мы хотим быть внимательными, то только от Него зависит, от встречи с Ним. Мы, верующие, нуждаемся в Господе на практике. Бывает так, что мы о себе мним или слишком много, или слишком мало. В Псалме 118:32 читаем: «Потеку путем заповедей Твоих». Это то, что мы выше отметили. Мы внимательно слушаем Господа, читаем Его Словом. Это значит, что наша антенна, наше внимание направлено на Него. И далее читаем: «Когда Ты расширишь сердце мое». И это мы предоставляем Господу. В какой мере Он расширит наше сердце, образует в нем место для Его слова и Его дела. Мы желаем, конечно, чтобы мы имели успех в выполнении заданий Господа, чтобы имели грандиозные откровения, чтобы мы заметили, что имеем хорошее преимущество. Но Господь часто вынужден расширять наши сердца посредством великой нужды, путем тяжелых поражений и неудач. именно через нужду, когда братья и сестры наступают нам на ногу, именно таким путем, и если мы глубоко вдыхаем в себя воздух, чтобы сделать ответный удар, то такое расширение сердца исходит не от Господа. Этого Господь не хочет, и если я обрушусь на своего обидчика таким образом, то я не лучше его. В таком случае все равно, о чем идет речь, кто какой точки зрения придерживается. Если Господь расширит мое сердце, тогда я смогу ходить путем Его заповедей. Только Господь, который дал заповеди, находится в состоянии дать дух послушания, сегодня Святого Духа, чтобы мы могли исполнять Его заповеди. Все остальное является формализмом. Во многих отношениях мы являемся формалистами, особенно когда все так верно идет. Мы смиренно делаем положенное и не осознаем, что нуждаемся в основательной чистке. В сердце, как в любой квартире, следует через определенное время произвести генеральную уборку. И во всех углах и укромных местечках убрать пыль и грязь. Как же образуется в сердце пространство? Часто самым неприятным образом, будь это болезни или личное глубокое падение. Это необходимо, ибо в этих случаях Господь говорит, и это хорошо, потому что Он хочет нас приблизить к Себе. Обратимся по этому поводу к Осии, глава 2, стихи 14 и 15. Это является одной возможностью, когда Господь сможет говорить к нашим сердцам. «Посему вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды». В нашем сегодняшнем поучении эти стихи являются очень драгоценными стихами, потому что мы знаем, что они относятся к истории Израиля, к его остатку, когда он будет стоять перед фактом исполнения Нового Завета, в благословениях этого Завета. Как бы эта духовная пустыня ни выглядела, но Господь желает и нас увести в такую пустыню, чтобы там говорить к нашим сердцам и дать нам приятное или духовное, чтобы мы могли сказать: «Господи, теперь я конкретно вижу, что Ты меня благословляешь, я понял, что Ты ведешь меня путем, который я никогда не избрал бы». В пустыне нет цивилизации, непривычных нам отклонений. Там Господь отводит нас в сторону, чтобы говорить с нами более надлежащим образом, чем в нормальной молитве. Это может быть для нас связано с отчаянием. Обратимся далее к Исаии, глава 6, стихи с 1 по 3. Здесь мы видим историю Израиля, опять же, но духовно это можно применить и к нам. «Пойдем и возвратимся к Господу», говорят они, «ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его, и так познаем, будем стремиться познать Господа». Познать Господа, а я много проповедей сказал на эту тему, познать Господа Иисуса, нашего первосвященника. Это же наша тема. Опять же напоминаю, что в этом тексте мы имеем чисто израильскую историю. Здесь говорится об остатке Израиля, о его будущей судьбе. Но можно сказать применительно к Церкви Иисуса, что эти стихи являются повторением или усилением вышесказанного. Господь хочет нас освободить, вытащить из любого поражения и падения, и снова оживить для Его дела, чтобы мы следовали по Его следам, как было отмечено выше в 1 Петра 2:21. Господь Иисус уже прошел за нас и за свой народ через смерть и снова воскрес, поэтому в нашей жизни им заложено наше оживление и восстановление. Это значит, если мы спасены для жизни вечной, то мы являемся не только набожными людьми, то есть религиозными, не только людьми, которые признают свои грехи, но мы являемся и такими, которых Господь восстанавливает. Это является решающим. Проследим еще одну связь Ветхого Завета с Новым и обратимся для этого к Иеремии, глава 1, стихи 11 и 12. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне, «Ты верно видишь». Будем теперь внимательны. «Ибо я бодрствую над словом моим, чтоб оно скоро исполнилось. Я бодрствую». Жезл миндальный означает на еврейском языке «бодрствующий». Миндаль начинает цвести первым из всех деревьев. Ответ мы видим также в стихе 12, где читаем непосредственно «Я бодрствую». Вспомним при этом событие из чисел глава 16 и 17, где читаем о восстании Корея, Дафана и Аверона против Моисея и Аарона. Причиной восстания были зависть и борьба за власть. Чтобы раз и навсегда разрешить споры на эту тему, Господь повелел Моисею взять от каждого колена жезл и положить эти 12 жезлов пред лицем Господа в скинии откровения. Только жезл Аарона расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндаль. Этим прообразом Господь подтвердил священство Аарона. Для нас Христос является этим миндалевым жезлом, который символизирует воскресение. Его нельзя сравнить с остальными 11 сухими жезлами. Иисус — бодрствующий жезл, который воскрес. И если мы имеем Иисуса в сердце, то и для нас является действительностью то, что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно исполнилось. Слово Божие пришло в наши сердца. Тот факт, что мы еще живем, является доказательством, что Господь хочет, чтобы Его Слово бодрствовало в нас. Он хочет привести нас в движение, чтобы мы след в след шли за Агнцем Божьим, чтобы мы восприняли и исполняли это буквально через смерть Агнца к воскресению. Установим связь от этих двух стихов к 1 Петру 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Рождение свыше характеризовано воскресением. Рождение свыше связано со смертью, так как мы избавились от старой жизни. Рождение свыше в высшей мере характеризовано и описано в этой живой надежде через воскресение Иисуса. А воскресение означает оставлять смерть. Иисус оставил смерть. Должны ли мы, как живущие, показать в себе жизнь посредством бодрствования, посредством напряжения, посредством слушания, уметь держать себя на привязи, посредством неправильно понятого хранить себя в Божьей любви? Нет, нет, еще раз нет. А в том, чтобы мы смотрели на Христа и отдали Ему все, в том числе и все кучи обломков нашей надежды, наших молитв или ожиданий, крепко будем держаться за то, что это слово верно, тогда мы постоянно будем на хорошей, позитивной основе. Мы можем сказать: «Дорогой Господь, я беру Тебя на слове, ибо здесь так написано: Ты воскрес, а мое рождение свыше, воскресение свыше всех детей Божьих, отмечено Твоим воскресением». Это является живой надеждой, настоящей надеждой. Можно сказать, являются такие обстоятельства, когда слева и справа или вокруг нас штормит, когда некоторые говорят: «Я снова вернусь в мир». Как Петр сказал: «Я пойду ловить рыбу». Пусть даже дует ледяной ветер, это не страшно. Господь Иисус дал нам свое слово, которым Он нас укрепляет. Он исполнит свое слово. Это является нашей надеждой. Именно к этому пункту Он хочет нас привести. Посмотрим еще, как Господь Иисус хочет нас сохранить в этой надежде, потому что это не является чем-то таким, что можно однажды познать, выучить и в этом оставаться. Он хочет нас сохранить. Обратимся для этого к Исаии 40, стих 11. «Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных». В общем и в целом, и мы принадлежим к этим агнцам, либо мы находимся в его стаде, которое он пасет. Он берет нас на руки, так что, как Иоанн, находимся на его груди. Это когда мы изранены или только покаялись и еще слабые в вере. Мы можем сказать: «Дорогой Господь, Ты знаешь меня, Ты знаешь, что со мной происходит. Моя манера является для меня помехой, знаешь, что вообще мне мешает, но я хочу пройти через все эти препятствия к Тебе, потому что Ты являешься пастырем для агнцев всех возрастов и типов, для послушных, упрямых и для капризных. Возьми меня к себе совсем близко». Мы не должны позволить вести себя посредством лжи, который гласит: «Тебя Господь Иисус забыл, потому что ты столько грешишь, из тебя ничего больше не выйдет. Можешь все это забыть и оставайся на расстоянии видимости, но не отваживайся приближаться к Нему». Это является совершеннейшей ложью сатаны. В Исаии 49, стих 15-16 читаем по этому поводу: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих». Хотя здесь и говорится о Божьем народе, Израиле, но мы всегда являемся частью Божьего плана спасения. Живем во время благодати и можем такие сообщения Писания хорошо различать и видеть, как мы связаны с Господом, ибо известным образом и мы начертаны на дланях Господа. Или твои грехи не привели Иисуса на Голгофу? Не страдал ли Он и ради тебя? Но Он не забывает нас. Это такая драгоценная действительность, и я верю этому слову. Это та надежда, которая движет нас вперед. В этом же направлении можем прочесть еще Исаия 40, стих 1, и Захария 1, стих 13. Аминь.